Мы продолжаем читать наставления Иоанна Кассиана «Римлянина», его беседы о борьбе со страстями. Мы говорим о борьбе со страстью с ребролюбием. И в прошлый раз, читая 68-й абзац, мы сегодня его тоже прочитаем, но вторую его часть этого большого двухстраничного абзаца. И там Иоанн Кассиан, приводя в пример знакомые ему монашеские примеры, говорил о том, как это происходит с монахом. И мы, рассматривая его, тот опыт бедного, несчастного монаха, мы выделили, что в этом падении, в этом увлечении страстью сребролюбия просматривается четыре ступени. То есть сначала монах сомневается в промысле Божьем, он не думает о том, что Бог о нем позаботится, он руководствуется одной из известнейших нас пословиц: «На Бога надейся, а сам не плашай», он и не плашает, и, сомневаясь в промысле Божьем, он пытается позаботиться о себе сам. Если сам о себе не позаботишься, никакой Бог о тебе не позаботится. Так он думает. И он, сомневаясь в промысле Божьем, начинает искать возможность заработать деньги. Нормально он заработать их не может, потому что он не рабочий человек. Он должен сделать это в обход каких-то правил и норм, и поэтому он лукавит. Лукавит в данном случае скрывает от своего наставника, от своего аввы, он не исповедует ему это, он тайком от своего духовного отца, то есть попирая все законы монашеской жизни, он собирает, делает работу, которая принесет ему доход. То есть он лукавит. Третья ступень, получив эту денежку, он думает, как ее сохранить, и все переживания связаны с этим, возможностью сохранения денежки. А четвертое, это как это все приумножить, потому что одна денежка, это, конечно, хорошо, но мало ли что. Ведь может на то, что возможно произойдет, одной денежки-то и не хватит. Да и в конце концов, одна денежка есть одна денежка. Одна может понять, потеряться, она может быть украдена, а две денежки — это все-таки гарантия больше. Понятно, что в принципе это дурная бесконечность, потому что когда у тебя будет две денежки, ты поймешь, что четыре — это еще лучше, вот, а восемь лучше, чем четыре, а когда у тебя, собственно говоря, хороший такой мешочек, вот, где-то в надежном месте прятан, так тебе игумен, не игумен, что хочешь, то и делаешь. Вот, это то, что касается монашествующих. А как это проявляется у нас, у обыкновенных, нормальных, мирских людей? Мы ведь тоже сомневаемся в промысле Божьем. А вдруг что-то произойдет? А вдруг я заболею, и как все сейчас часто болеют, скажем, раком, и на мою операцию надо будет много денег. А вдруг моя жена меня предаст, и мне придется куда-то уезжать, надо иметь запасную квартиру, о которой никто не знает. Но чтобы было куда скрыться, если что. А вдруг, например, придет налоговый что-то проверять, и у меня там, как у всех наших бизнесменов, не совсем все ладно, естественно, никто же не может честно платить налоги, потому что тогда смысла нет заниматься бизнесом. Вот, надо что-то предусмотреть, надо какую-то подушечку приспособить для того, чтобы она была и защитила меня в какое-то время. Мало ли что. Мало ли что. Поэтому, а вдруг будет очередной кризис, так что квартиры будут большой цене. Поэтому куплю-ка я парочку квартир. Ну, в крайнем случае, я ее сыну подарю, вот, или любовнице, но и пока пусть стоят, вдруг я потом, когда у меня не будет денег, я их продам и безбедно вложу деньги в банк и проживу все до конца своих дней. Или буду сдавать их в аренду, и тоже опять-таки хороший доход. Мало ли что, сейчас-то они, конечно, не важны для меня, но потом вполне могут пригодиться. То есть я сомневаюсь в промысле Божьем, я как разумный человек – пытаюсь, зная нашу действительность, пытаюсь каким-то образом выстроить логику своего поведения, если вдруг я обезопасить себя, если вдруг какая-то беда со мной случится. Я переживаю за будущую свою жизнь. Я в тревоге за будущность свою. И я в этом смысле понимаю, что Бог, конечно, Он все такое, там, сильный, могучий, но Он не будет решать мои проблемы за меня. Дело спасения утопающих, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, естественно. Вот я и стараюсь это сделать. На Бога надейся, а сам не плашай. И, по сути дела, вот эта тревога, она является в отношении сребролюбия вещью показательной. Почему? Если я решаю реальные проблемы здесь и сейчас, у меня сын женится, им надо квартиру, и я пытаюсь заработать деньги, ну, скажем, на первоначальный взнос, и беру дополнительную работу, чтобы помочь сыну купить ипотеку. Это не имеет отношения к сребролюбию. Это никак вообще с этим не связано. Я решаю реальную проблему, которая передо мной стоит. Я понимаю, что я ее решить могу, и я ее решаю. Если я ее решить не могу финансово, то есть никакая моя работа не поможет заработать столько, чтобы внести первый взнос на ипотеку, то я тогда уповаю на Бога и что-то делаю из того, что вот Бог подсказывает мне делать, или просто надеюсь, что как-то все устроится, и первоначальный взнос, может, будет очень маленький, а может быть, какая-нибудь программа льготная выйдет, что вообще без первоначального взноса. Начинаю молиться, что-то устроится. Я решаю конкретную, стоящую передо мной задачу. Для сребролюбия очень важна вот эта тревога. Первая ступень – сомнения в промысле Божьем. Еще никакой проблемы нет. Она, может быть, когда-нибудь возникнет. То есть я слышал о том, что такие проблемы возникают, и думаю, что а вдруг она возникнет у меня. И, то есть не доверяю Богу, не уповаю на Бога, а решаю проблему сейчас неактуальную. Ее сейчас нет. Она сейчас не стоит передо мной. Она, может, и завтра не будет стоять, и через 20 лет, и через 50 не будет стоять. Но а вдруг будет? Я же не знаю, как сложится моя жизнь. Вот это недоверие Богу и тревога, которая и вовлекает человека в сребролюбие, встает на этот путь, ведущий вниз, это первая ступень, она вполне доступна всякому человеку. Всякому, не обязательно монах он или нет. Он все равно пытается себе... Он пытается перестраховаться, он пытается решить, руководимый, движимый тревогой, пытается решить проблему, которая когда-то, возможно, перед ним будет стоять. И, разумеется, поскольку он решает не реальную проблему, а надуманную проблему, поскольку он руководствуется не верой Богу, а сомнением в Боге, само по себе сомнение, оно извращает ум, и человек пускается в лукавство, он начинает лукавить. Тайком от других, чтобы никто не знал, скрыть источник своего дохода, скрыть размеры своего дохода, скрыть, что он на что-то копит, или где-то что-то строит, или где-то что-то покупает. То есть где-то кого-то он врет, где-то кого-то обманывает, где-то что-то скрывает или где-то кого-то не слушается. В этой ситуации, именно в этой ситуации он легко может повестись на то, чтобы взять взятку или дать взятку, чтобы никто не сказал, чтобы никто не узнал, чтобы никто... об этом не ведал, чтобы ему дали то, что ему вообще-то не положено. но тайком, чтобы именно как-то обезопасить себе будущее. Вот, ну скажем, по какой разумной причине человек строит, мужчина, имеющий двух детей, двух мальчиков, ну скажем, 20 лет и 15 лет, строит трех-четырехэтажный дом где-нибудь в зеленой зоне, там, в зеленой полосе России. Вот. Зачем ему огромный дом? Одному человеку. Зачем? Он знает, что дети с ним жить не будут. Да он и не хочет. Он хочет там жить, может быть, с женой. У них такие романтические отношения до сих пор, несмотря на 20 лет брака. Они сохранили нежность и теплоту, но зачем им вдвоем трех-четырехэтажный дом? Он нужен большой семье. Да, очень интересно, когда туда вместе съедутся братья, сестры, большая семья, много детей, много внуков, но он вовсе не хочет этого. И строит-то он тайком, на всякий случай, что если его там снимут с работы, он будет жить в доме своей мечты. Не будет. Не будет, потому что если даже все получится, как он хотел, он не сможет туда уехать с женой. Но даже если уедет с женой, он там через полгода сойдет с ума от тоски и одиночества, потому что ходить одному по пустым комнатам, это же ужасно тяжело. Но он не думает об этом, потому что он живет тревогой, а вдруг что-то случится, а у меня есть аэродром, а у меня есть запасная дом, о котором никто не знает. Даже жена не знает, я привезу и покажу, расскажу. Она скажет: фи, я не хочу здесь жить, или нам здесь станет скучно, ну и что? Меня тешит мечта. Мечта, которая компенсирует ту тревогу, потому что я не знаю, как сложится дальше моя жизнь. И вот эта вот тревога, опять-таки, она заставляет меня обманывать, лукавить, притворяться, лицемерить, льстить, лгать. И все такие несообразности, которые страшно отравляют сердце. Человек берет новую работу, он берет новый кредит, он запутывается в этих кредитах, но чтобы тайком решить какую-то проблему, по поводу которой у него тревога. Реальной проблемы нет. Но вдруг она появится, он тревожится, он беспокоится об этом. Ну вот он добился этого все-таки. Есть у него дом построенный, он построил его тайком, там, не совсем законным образом, но у него есть вот такой, какой он мечтал, там, неважно, двухэтажный, трехэтажный, с гаражом, с прудом, с рыбками совсем есть, или там счет в банке, или там кубышка зарытая под березы, или еще что-то. Но он же теперь думает, как это сохранить, а чтоб об этом никто не узнал, а чтобы об этом никто, вот комар носа не поточил, потому что тогда может вскрыться не совсем честный способ, не совсем порядочный, что я как-то где-то скрывался, лукавил. Вот, ну, кубышку под березу сохранить проще, чем трехэтажный особняк в лесу, но суть не меняется. Земля продается, перепродается, вдруг кто-то купит это поле с березой. Попробуй доказать, что там эта кубышка с золотом или с долларами, что она моя. Поэтому я переживаю, а счет банки можно увидеть, можно изъять, можно, да все, что арестовать его можно. Столько проблем, переживания, появляется естественное последствие тревоги – страх. Кто-то может подумать, что это дело богатых людей. Вовсе нет. Бабушка откладывает себе на всякий случай деньги. Вот я лично вот был свидетелем этой истории 20 лет назад, когда у нас в поселке, где я жил, сгорел дом. Вот в соседях жила бабушка, которая накопила деньги на смертные деньги. Вот. И когда загорелся дом, она выскочила, про деньги-то забыла. Она спасала жизнь, естественно. Она выбежала, потом, когда дом сгорел, вспомнила, что деньги-то она там забыла. И деньги, естественно, сгорели. Так у бабушки не было радости от того, что она спаслась, что она живая. У нее было горе о том, что деньги погибли. Для нее они были самым ценным, ценнее ее жизни. Не то, чтобы у нее не на что было есть или пить, или жить. У нее была семья, у нее были и дети, были и внуки, которые, в конце концов, о ней позаботились во всех смыслах. И с точки зрения дома, и с точки зрения кормежки, и одежды, и квартиры, и даже похоронили честно и славно, и как достойно хорошей матери. Но в тот момент она была в страшной депрессии, потому что все ее сокровище, на которое она надеялась, вдруг исчезло. Причем вот так вот нелепо, так глупо. Очень, то есть это на самом деле у всех такая проблема. Сохранить мою прелесть, мое сокровище, мою самую главную ценность, на которую я надеюсь, особенно если деньги в наше время. Ну ладно, золото, бриллианты, они худо-бедно всегда в цене, а деньги? Каждый, кто жил в 90-е годы, знает, как все эти сбережения в момент стали, превратились в ничто, и люди, пережившие это, боятся. Конечно, у меня там есть сколько-то, где-то там на карточке, на книжке или в банке, в смысле в стеклянной, а вдруг они обесценятся, вдруг они ставят, вот переживания. И я смотрю за новостями, о нет, сегодня не обесценились, а завтра, завтра обесценятся. Все, кто пережил дефолт в 90-е годы, кто пережил деноминацию рубля, они же переживают. Вот. Все люди, которые жили в 90-е, знают, как это делается, и переживают. И по этой причине человек имеет, даже он накопил это, но он неспокоен. Тревога, оказывается, никуда не ушла. Она осталась. И человек мучим страхом, потому что если он потеряет, то все, он почти мертвый. На что ему теперь надеяться? Но в ряде случаев, если идет дело не совсем уж бабушках, то о людях более или менее активного возраста, то имея какое-то там сбережение или еще что-то на какой-то черный день, человек понимает, ну, сбережение, конечно, хорошее, там, скажем, 100 тысяч лежит на черный день, но 100 тысяч – это ни о чем. Вот был бы миллион, значит, надо наработать миллион. Ну, а миллион – это что? Даже ни квартиры, ни машины не купишь. Вот было бы 3, ну надо накопить. 3 миллиона, все, что... Ну, опять-таки, квартиру не купишь, ничего не случится. Если там то-то посчитать, так почти ни о чем. И человек все время, то есть ему надо на какую-то малость, а эта малость, как в сказке о рыбаке и рыбке, вдруг разрастается до больших размеров. И человек откладывает и беспокоится о подушке безопасности все больше и больше и больше. Тревога, оказывается, не успокаивается. Тревога приумножается. Она разрастается и требует все большего и большего количества средств. Мне нужно больше. Больше, тогда я буду спокойнее. Но имея больше, ты, наконец, понимаешь, что ты на самом деле можешь потерять, если все пойдет не так, и тревога, и страх становится больше. И в конце концов человек становится весь в этих попечениях о деньгах, для нужд которых реально нет. Я подчеркиваю, важно не количество денег, не само их наличие, даже не качество, откуда они появились. Важно, о чем это переживание? Оно связано с решением реальной проблемы здесь и сейчас? Или, а вдруг что-нибудь случится? Если эти деньги не решают реальной проблемы, то это сребролюбие. А чистой воды сребролюбие человек уже попался на удочку этой страсти. Но в сущности, что это, как не неверие Богу? И дальше в 68-м абзаце, собственно, Иоанн Кассиан про это и говорит. В поджожку ей приходят далее другие заботливые помышления. Обещается долгая жизнь, преклонная старость, немощи разные и продолжительные, которых в старости перенести не будет возможности, если в ранние лета не заготовить побольше денег. Так несчастная душа, связана, будучи узами змея сребролюбия, все далее и далее влечется в желании с непотребной заботой умножать недобре начатое собирание имущества, сама в себе порождая заразу, которая все жестче и жестче пожирает ее, подобно пламени. Будучи вся поглощена корыстолюбивым помыслом, она ни на что не обращает сердечного воззрения, кроме того, откуда могла бы достать еще денег, чтобы с ними поскорее улететь из-под иго монастырской строгости. Коль скоро блеснет ей какая-либо надежда на получение денег, тут она ничем уже не дорожит, и за нее не погнушается ни ложью, ни клятвопреступлением, ни воровством, ни нарушением верности, словом, золото и чаяние корысти во всем бывает для нее Богом, как для иных чрева. Поэтому апостол, провидя пагубный яд всей болезни, назвал ее не только корнем всех зол, но и идолослужением, говоря об этом в послании к Колоссянам. То есть действительно, по сути дела, мы видим, что сребролюбие есть неверие в Бога. Ибо с момента, когда он допускает помысл, сомнение, а вдруг что-то случится, он отвергает благой промысел Божий о себе. И с момента, то есть он пока в сомнении этого промысла, но вот когда у него появилась деньга, одна, или мешок, или счет, и он корпит над ним, бдит над ним, заботится о нем, с этого момента его Богом стала эта деньга, или этот мешок, или этот счет, потому что он надеется не на живого Бога, а на этот мешок, на эту деньгу. Он бережет ее, как зеницу ока, потому что она деньга, а не Бог, вся его надежда. И если он служит ему, думает только об этой деньге, заботится о ее сохранении, приумножении, то, естественно, это стало его Богом. И, а раз он служит ему и готов ради него на все, то, стало быть, это не что иное, как и есть сказанное апостолом идолослужение.